Добрый вечер. Всякий, кто видел полное собрание сочинений Владимира Ильича Ленина, знает, что он оставил после себя огромное наследие. Миллионы слов, среди которых затерялась в переписке с его матерью всего одна стихотворная строка. Он матери писал: «Маменька, сочинил тут стих. В Шуше, у подножия Саян, многоточие, дальше, говорит, пока не придумал». Но если уж Владимира Ильича Саяны подвинули на сочинение стихов, можно понять, какая в них заложена поэтическая сила. Мы говорим, конечно, не о западных Саянах, о которых пытался написать стихотворную строфой Владимир Ильич, а о восточных, но поэзия этого места от этого слабее не становится. У нас в гостях Владимир Кабаков, который только что вернулся из длительной поездки по Саянам.
Добро пожаловать.
Вы у нас были некоторое количество месяцев назад, рассказывали о своих походах многочисленных в тайгу, о проживании в тайге. И хоть вы живете в Англии уже достаточное количество лет, тяга к тем самым местам у вас не убывает. И мы с вами регулярно встречались тут, вы выступали здесь на местном русском радио много недель. И я, собственно, был в курсе того, куда вы едете и когда. Это было, что месяца 3,5, что ли, назад. Да. Что вас потянуло туда и зачем вы поехали?
Да не строки, естественно.
Ну, да, конечно же. Дело в том, что Саяны вдохновили не только Владимира Ильича. Меня Саяны давным-давно вдохновили. Я вспоминал недавно, как началось мое увлечение Саянами. Это было в 16 лет, когда мой друг побывал в геологической парке вот там, в Восточном Саяне. И когда он приехал, он мне рассказывал какие-то чудеса о этих снежных вершинах, о этих ущельях, о этих шумных кипучих реках. И самое главное, он говорил о белых лайках. Вот это меня сразило наповал. И я до последних лет, я не бывая там, я постоянно помнил, что это чудесное место, где все перечислено есть, но главное, есть эти белые лайки.
Это что, это собаки?
Так такие? Они везде есть, да, в общем-то. Да. Они не всюду, не обязательно белые, но много белых, да.
Ну, понятно. Но для меня это некий символ вот привлекательности. Это некий символ чудесной страны, в которой я не был, но в которую я хочу попасть. И, безусловно, вот то, что я увидел там в Саянах, попав туда первый раз 2,5 года назад, меня, конечно, поразило и потрясло.
Давайте определимся с географией. Так что, если кто-нибудь захочет на глобусе это место пальчиком тыкнуть, где ему искать?
Восточный Саян – это, может быть, на широте Байкала, километрах, наверное, в 600 от города Иркутска. Угу. От Байкала, соответственно, поменьше, потому что от Иркутска до Байкала где-то 100 километров, угу, до Южного Байкала. И mm-hmm. вот это как бы отрог вообще Саянской гряды, который разделяется на Большой Саян, который граничит с Монголией, и Западный Саян, который, естественно, уходит сюда ближе к европейской части России, и откуда берет начало замечательная русская река Енисей.
Да, да, да,
да. Видимо, там не одна река стекает в Саян.
Да, безусловно, это, может быть, одно из самых высоких мест вот в тех краях. И, соответственно, многие реки берут начало вот там. Енисей берет. Ну, в определенном смысле и Лена-то берет совсем недалеко начало, от начала Енисея. Если так смотреть по километражу, это может быть километров, ну, 200, может быть, от сил. Ну,
по другому 300. Склону, как.
Ну да, это Лена берет начало рядом с Байкалом, там, угу, в северной части Байкала, а Енисей берет начало там в Западном Саяне. Но
вот
мы.
Да. Вот не бывал. От Красноярска вниз по Енисею ходил, а это нет.
Да, да. Там, по-моему, никто не бывал. Вы объясняли мне о том, что размер этого региона, в котором вы были там, с Бельгию, а живет в нем 4000 человек, как у нас тут в Бушхаусе, если собрать все.
Бельгия тоже не такая большая.
Да, конечно, Бельгия не такая большая, но тем не менее, вот все-таки значительные там территории, вот там, где я был, это место называется, где я был, Акинская долина. И академик Окладников называл ее Тибетом в миниатюре. Вот почему меня еще это страшно привлекает? Потому что это замечательное, таинственное и загадочное место, безусловно.
Угу. Мы видели ваши фотографии, там на километры вообще никого. И ничего. Но дороги вроде бы есть.
Дело в том, что дорогу, вот единственную, которую сделали лет 20 назад, вот она соединяет Иркутск, Улан-Удэ и вот Акинскую долину. До этого, 20 лет назад, ее еще не было, грунтовой даже дороги, какая она сейчас. И тогда все, что надо было доставлять туда, в Акинскую долину, доставляли либо на самолетах, либо по зимникам. Зимой в сильные морозы замерзают реки, наледи наплывают, и тогда вот машины могут пройти как-то через перевалы и проехать по этим дорогам. Вот такое было сообщение. И чем еще меня Восточный Саян привлекает, в частности, вот Акинская долина? Не только вот своей таинственностью и загадочностью, своей чистотой. Потому что воздух там, уверяю вас, изумительный.
А все-таки в чем таинственность, кроме красоты?
Ну, таинственно вообще там очень много. Но я, уезжая туда в этот раз, я как бы имел специальную цель. Я хотел наискать вот там в этой долине следы НЛО.
Вот она что.
Да. И я вспомнил рассказ, когда достаточно давно я слышал от одного своего знакомого, который был начальником метеостанции, вот там у озера Ильчир. Это такое плоскогорье, с которого берут начало несколько рек. Высота, может быть, два с небольшим километра. И вот метеостанция была там. И он как-то, сидя у костра рядом со мной, он рассказывал мне о том, что он увидел корабль пришельцев над горой, под которой была эта метеостанция.
А на нем не слетал он, нет?
Нет, нет. Но как это произошло? Как он рассказывал? Когда это было? В какое время дня?
Это было вечером. Мы жгли костер, то есть мы с ним пошли на Глухариный ток. Это недалеко, там, километров 30-40, наверное, в тайге. И, естественно, сидели, пили чай у костра.
Чего-нибудь настреляли?
Ну, нет, конечно. Я вообще не охотник, а юный натуралист. Поэтому для меня главное прийти на природу, увидеть вот эти чудеса и воздухом вот этим кристально чистым подышать. И вот тогда он, глядя мне в глаза под треск костра, он мне рассказывал вот эту немножко жутковатую для него историю. И он смотрел мне в глаза, верю я или не верю.
Потому что у этих свидетелей таких странных явлений всегда есть некий психологический такой ступор. Потому что начнешь рассказывать человеку, который явно в эту идею не верит, он тебя либо сумасшедшим сочтет, либо просто в лицо тебе там рассмеется. А он тут у костра доверительно это, видимо, рассказывал.
Ну, может быть, еще от того, что я вообще люблю слушать людей. Мне нравится слушать людей. Он, зная мой характер, конечно же, он воспользовался. Потому что другие или хмыкают, или криво улыбаются. Для меня в этом нет ничего необычного. Чудесно есть, да, но необычного нет.
Угу. Ну и что он рассказал, если подробно?
И он рассказал, что потом я как бы и даты засек, и все. Он сказал, что в 1985 году, это, по сути дела, 20 лет назад, он был начальником на этой метеостанции и жил на ней с женой и с трехмесячным ребенком.
И там никого больше нет.
Да, и там никого не было. И вот он как-то вечером, глядя вдруг в окно, он увидел, как по распадку спускается громадная такая серо-стального цвета сфера. Он, конечно, немножко так испугался, безусловно. И вот он и не скрывал того, что он испугался. Ну, сами представьте себе, что эта серо-стальная сфера вдруг по распадку к вам спускается, и она величиной не больше, не меньше, чем футбольное поле. И он мне рассказывал, что он увидел, как зажегся какой-то квадратик вот там, в этой сфере, в серо-стальной.
Глаз. Да. Нет, не глаз, а как окошко.
Да, как окошко.
То есть она прилетела без света.
И он даже увидел какой-то силуэт вот там. Он мне даже рассказывал, что немножко было похоже на человека, только вот с таким гребнем на голове. Да, на голове гребень. И я думаю, а что, это похоже вообще на всякие радиолокационные штуки.
Но он рассказывал, там шум был какой-нибудь или там.
Нет, она совершенно не слышно шла.
Да. То есть вариант с вертолетом отпадает.
Нет, конечно, да. Нет, конечно. И мало того, он же отличает. Он взрослый человек, он, конечно, отличает. Хотя я знаю, что ошибки бывают, да.
А потом улетело?
Да. И потом некоторое время они смотрели друг на друга. Вот эта сфера смотрела через этот глазок на него, а он смотрел на нее. Он, правда, мне рассказывал, что он крикнул свою жену, которая бы спала. И вот, а у жены был трехмесячный ребенок, и вот в этот раз уже в Иркутске я был, я ее расспрашивал об этом, она говорит, я просто испугалась, я не пошла смотреть, потому что я боялась, что-то может случиться, либо есть, со мной, либо с ребенком.
То есть второй косвенный свидетель есть.
Да, да, косвенный. Мало того, я попросил ее вот в этот свой приезд нарисовать вот со слов мужа то, что это было, и она мне нарисовала вот эту гору. Вот эти домики, вот эту метеоплощадку, на которую он ходит обычно снимать данные, и над горой вот эта сфера, вот она действительно сфера.
Полусфера она такая, да?
Ну, она так как бы шар, но сплюснутый сверху и снизу, как вот такое. И вот она мне нарисовала. И сейчас у меня уже есть как бы первое материальное доказательство вот корабля пришельцев.
Вы знаете, это я Сева знает, что я чрезвычайный скептик и категорически это отрицаю. Но то, что такие вещи могут быть с человеком, я увидел человека, который вошел в мою комнату, человека, о котором я знал, что он умер совсем недавно. Было это, я сидел в лагере, и был один хороший человек там, вольнонаемный. Он умер. А потом случилось, что меня списали с поверки, я там должен был что-то делать. За дверью был огромный освещенный цех. Больше ничего не было. И вдруг я увидел, как открывается дверь, и входит Леонид Васильевич Абросимов. И начинает снимать пальто, точно как он всегда это делал. Вот. И я на него смотрю абсолютно, так реально. Ну, просто вот. А потом вдруг что-то случилось, и он исчез. Я понял. Я засыпал, у меня голова опускалась. Ну, и опустилась. Понимаете, так что... Я допускаю, что человек это увидел, да, конечно. Тем более, я был знаком с Абросимовым, а этот человек знаком со всякими публикациями о НЛО. Так что...
В 85-м был он знаком или нет?
Метеоролог. Я думаю, что нет, конечно.
Метеоролог, конечно, был.
Нет, дело в том, что тогда, вот если вы помните, в России вообще таких материалов никто никогда не публиковал.
Да.
Никогда, вот если вы помните. Это потом уже, когда как бы границы открылись, немножко стало проникать информация, и тогда и в России.
После перестройки стали писать.
Можно я вам скажу, что я в 62-м году, не помню, в 63-м, в «Комсомольской правде» видел фотомонтаж Гричера, фамилию помню, который сделал вот это НЛО. НЛО летело где-то над городом. Он сделал фотомонтаж. И там была такая статья о том, что вот американцы, вот они там рассказывают про НЛО, все это чепуха, неправда. То есть это не было закрыто, об этом
просто писали. Ругали, но об этом писали.
Да, ругали, хорошо, но написали.
Ну вот я хочу сказать, я, в общем, не такой уже и оптимист, я такой скептический оптимист. И я
прекрасно,
сам пытаюсь какие-то противоречия наискать вот в рассказах свидетелей. Но вместе с тем я совершенно уверен, что вот завтра прилетят инопланетяне, и через неделю для нас это уже не будет какой-то суперновостью. Вот я вас совершенно уверяю, что наша жизнь, наше внутреннее и наше общество как бы вот так устроено, что ну переварим мы эту новость.
Если они нас всех не убьют, конечно.
Остановка за небольшим, чтобы они прилетели.
Но я
чтобы не было войны миров.
Интересовался историей вопроса. И главное, самый вывод для себя, что они вовсе никакие не инопланетяне. Что они из этой реальности входят и выходят. Потому что когда там на каком-то Краснокаменском там какая-то штука висела, полтора часа весь город видел, она у всех на глазах исчезла. Она просто перестает быть осязаемой и видимой. То возникает вопрос, откуда они там появляются, куда уходят. То есть это все существует совершенно параллельно с
нами. Да, безусловно. Те же американцы, вот они имели проект, который длился 22 года. Называлась она «Голубая книга», вот этот проект. Они рассмотрели 12 680 случаев.
И постановили.
Да, и что постановили, нет. Что это... Большинство вот этих случаев это все либо обман зрения, да, либо фальсификация. Да, да, да. Но меня что удивило и приятно поразило, я все-таки такой оптимист при всем моей скепсисе моем, что 6% ученая комиссия, которая рассматривала вот эту информацию, она признала...
она ничего не признала, она признала, что она не может объяснить.
Да, вот, вот именно, да.
Все, вы помните, много лет назад меня посылали в общество, которое называется Буфора, королевское общество, ну, UFO, да, неопознанный.
Да, 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 неопознанный.
Royal Association, в конце, да, потому что королевское общество, британское. Вот, они оказались милейшими людьми. Я получила большое удовольствие после того, как я прослушала все их лекции. Они меня еще повели пиво пить, вообще, можно сказать, за свой счет. Вот. И у них такая же примерно позиция. Они оптимистические скептики. И они показывали там нам всякие разные фильмы, и показывали все эти штуки. А потом они все это проверяют и говорят, могло быть реалистическое объяснение. И пока что я их допрашивала очень сильно. Они с тоской сказали, что вот, чтобы совсем уже не найти реалистическое объяснение, такого они пока не нашли. Либо пленка была не в порядке, либо что-то засветилось в углу. Вот они очень сами огорчаются, им очень хочется. Да, но это было давно.
Нет, доказать это абсолютно пока нереально. И все это строится на свидетельствах очевидцев. И, в общем, ВОЗ поныне там. Потому что, с моей точки зрения, насколько я этот вопрос понимаю, с той стороны, как бы, доказательств тоже не хотят. Если они есть, то им это совершенно не нужно.
Да, но
мы завели разговор об этой самой штуке, потому что она завязана на эту местность. Потому что там, вокруг этой местности, какая-то вот энергетика какая-то распространена.
Да, безусловно. И я со свойственным мне скепсисом опросил свидетелей. И свидетель был не только вот этот Виталий Силкачев и его жена Оля, с которой я встречался вот буквально месяц, наверное, назад, потому что я совсем недавно в Англию возвратился. Но я опросил еще и местных жителей. И тогда-то я услышал вообще замечательные рассказы. Я поговорил с директором Орликской школы Баиром. И вот Баир мне, сидя за письменным столом, стал говорить, ну, вы знаете, мы это место называем местной Шамбалой. Потом, а местные жители его даже космодром называют, потому что много людей видело нечто похожее на корабли, которые взлетают и опускаются.
Летают и летают. А вы знаете, что я лично сам видел в цветной пустыне штата Аризона в Америке? Я ехал на машине от каньона обратно по направлению к Фениксу, и песок, пустыня, вдруг машина впереди меня останавливается, и я поворачиваю голову, смотрю, какое-то сооружение, как сарай невероятной длины, малинового цвета, без окон. И эти вышли, значит, смотреть, и я остановился. И мы смотрим так, я им говорю, слушайте, это что за сооружение? Они говорят, никакого сооружения тут нет. А что это? Это мираж, это, говорит, цветная пустыня, painted desert. То есть, другими словами, это не для меня мираж, а для всех. Это отражение кристаллического кварца. Мы поехали дальше. Поехали дальше. Зеленые пирамиды, понимаете? Какие-то синие, черт, параллелепипеды.
Везет людям, я там ехал и ничего
вот
не видел.
Вот, это цветная... Вы проехали цветную...
Проехал. Нет, а ничего не видела.
Надо проехать жарким летним днем.
Возвращаясь...
От каньона по направлению к Фениксу.
Но не было никаких малиновых
цветов. Вот, а я лично их видел.
Я верю.
И не я лично, а многие видели. Вот, пожалуйста, все мы останавливались, смотрели.
Да, но вот возвращаясь к Восточному Саяну, я опросил, и жена директора школы Баира подошла и говорит, вы знаете, я вот прошлый год видел вот треугольник вот над этой горой, да, и треугольник этот вечером возник, это было зимой, и мне кажется, что вот с рефракцией, которая бывает над пустыней в жару, это, может быть, не имеет ничего общего, хотя... Мне кажется, что, и я вот задумал, сейчас я приехал сюда, думаю, вот на следующий-то год я устрою такую экспедицию, и попробую я расследовать вот ситуацию с этой Шамбалой и побывать там. Хотя Баир мне говорил, что, к сожалению, мы почему-то не можем там побывать, мы знаем это место, мы знаем, где это, но попасть туда мы не можем. Либо что-то нам мешает внешнее, либо какое-то сопротивление, которое мы испытываем внутри себя.
Это типичные штуки для этого явления.
Это, опять же, конечно, знаете, Шангрила знаменитая. Да. Вот Шамбала, правильно, я даже тоже слышал это слово. Совершенно верно. Это какая-то труднодоступная местность, которую вроде есть, а вроде и не попадешь. Да, совершенно верно. Особенно это в горах бывает. Да.
Не, но они-то местные, они могут туда совершенно спокойно пройти. Нет.
Да, вот он мне рассказывал, улыбаясь, говорит, вот, к сожалению, мы хотели бы, и мы несколько раз уже собирались, но мы не можем, всегда что-то мешает. А я думаю, ну я-то человек иногородний, я-то могу себе позволить, не рискуя ничем.
Моя любимая история про НЛО, это где-то тоже в тех местах, геолог проснулся, рядом с ним эта вот штука висит. Он схватил длинный шест и на него шестом сунул вот в это пространство, где вынимает, а вот столько, сколько он сунул шеста, его уже нету.
Да, откусили, да, так бывает.
Ну да, да, да,
съели. И вот продолжая тему об НЛО, мне кажется, что именно в этих местах, вообще вот о Восточном Саяне, в частности, о Акинской долине, вот Окладников говорил, что это Тибет в миниатюре. Но вообще таких мест, насколько я знаю, и я все-таки достаточно во многих местах бывал, я знаю, что таких мест, вот как Акинская долина, это может быть 10, ну немного больше на всем земном шаре. В России, во всяком случае, я, в общем, Россию-то всю изъездил и обходил, исходил как бы. И я вижу, что там вот подлинно дикие, подлинно первобытные места. И традиции-то местного населения, они сохранились буквально 500, 600, 700 лет, там как вот они жили. А там живут две народности, буряты и сайоты. Сайоты – это тоже интересный вопрос. Это народность, которая насчитывает около 4000 человек. Вот в 2000 году им дали статус малой народности России. Да. Да. Но народность эта, по сути дела, была какое-то время утрачена, потому что решили в советские времена, что не нужно мельчить людей. Вот давайте мы все сделаем
советским народом. Да.
А орочены получили что-нибудь, не знаете? Ну,
мне кажется, орочены...
Их тоже было, да, не знаю, 1500 человек. Да.
Ну и вот
это там... Есть обратная сторона этого дела, я прошу прощения, потому что, когда я была на Байкале 1000 лет тому назад, там тоже какой-то маленький народ, я уже не помню, как его звали, и как раз советская власть его пыталась сохранить во всей его красе. Да, в результате им не надо было работать, они, как эскимосы, спились совершенно напрочь.
Да,
женились только друг на друге, естественно, и они говорили, что народ абсолютно из-за этой любви и ласки вымирает.
Да, да. Это
их очень мало.
Да, ну вот там в общей сложности, как бы, потому что сайот, они живут еще и в Монголии, я видел замечательный, они оленеводы. И по некоторым научным источникам именно они приручили вот оленей северных. И как бы отсюда пошло северное оленеводство, потом распространилось на север и с этой стороны.
Вы нам показывали фотографию перед началом, где едет человек верхом на олене. Олень не такое уж верховое животное, а там что, сплошь ездят на оленях вот так?
Вот сейчас в Акинской долине я вам показывал фотографию, где изображен тувинец, который, да, и они, безусловно, тоже разводят олени разводят высоко в горах. И поэтому, вот когда мы заговорили, кто живет в Акинской долине, как Баир мне объяснял, внизу в долинах живут буряты, а наверху жили и живут сайоты. И они вот так, живя вместе, сосуществуют и занимают как бы сферу, вот как животное занимает определенные ниши в природе. Так и здесь получается. И в силу того, что их немного, а местности-то громадные, красивые, чистые, удивительно. И я так думаю, что именно туда... И именно там, я вам скажу шепотом, что именно там инопланетяне могут сделать свою базу.
Да, 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 да.
А может, им не нужен чистый воздух?
Инопланетодром.
А там, где сайоты живут, там огурец ведь не вырастешь, там холодно.
Нет, там достаточно холодно, и вот когда мы были там, я был в середине октября, наверное, там я встретил зиму. Может быть, второй раз. Первый раз я встретил где-то около Байкала, там выпал первый снег за полмесяца, наверное. А там уже была настоящая зима. И там получается так, что где-то в конце мая, в начале июня снег сходит до определенной поры, до определенной высоты. Конечно. А потом уже в августе ложится снова этот снег.
Ничего себе.
И поэтому, да, при всем при том, есть микроклимат какой-то внизу, как обычно бывает вот в долинах в этих. И снегу не так уж и много в этих низинных долинах. Но низина – это около 2 километра высотой, там, может быть, 1502 километра, вот такие. И это место называется еще Поднебесные долины. Меня, конечно, очаровывает романтизм, название и поэтичность.
А максимальная высота?
максимальная высота, вот эта святая гора, одна из святых гор Центральной Азии, Мункусардык, она 3,5 километра.
Ну да, не самая высокая в мире, но достаточно высокая.
Угу. Ну, у нас была заготовлена бурятская какая-то песня, но наша машина отказывалась ее, эту пластинку, читать. И вместо этого у нас звучит что-то из Таиланда привезенное или что это?
Нет, это то, что я, на чем я фоню, как говорят, это дзенская медитация. Когда я слышу эту мелодию, я вижу вот эти поднебесные долины, вдыхая вот этот ароматный чистый воздух. Я переношусь, по сути дела, в Россию, о которой я, безусловно, скучаю здесь, в Англии.
В беседе с нашим гостем Владимиром Кабаковым мы сделаем небольшой перерыв. Коллеги доложат свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на свое событие недели.
Нашим слушателям старшего поколения моя история, вероятно, немного напомнит гайдаровскую книгу Тимура и его команда. Я сильно подозреваю, что молодое поколение они не слышало, но, может быть, я ошибаюсь. Но у нас, по-моему, интереснее. Речь, как вы догадываетесь, пойдет о подростках. Мне уже не раз приходилось рассказывать, что положение с ними в Англии далеко не благополучное. Правительство, учителя, родители ломают головы и, похоже, ничего придумать не могут. Но вот в маленьком городке Спилсби, на севере страны, в графстве Линкольншир, эта проблема решена. Решена благодаря рыцарской школе. Создал эту школу не какой-нибудь ученый, педагог, а сержант полиции Гарри Браун, который, как говорят знающие люди, видимо, одержит победу на ежегодном конкурсе на лучшего полицейского страны. А на днях он уже занял второе, правда, место в стране по категории «выдающиеся достижения в борьбе с молодежной преступностью». Еще будучи рядовым полицейским, Гэри однажды обнаружил, что ребятишки натворили черт знает что в местной церкви. Среди прочего, они позбивали деревянные кресты на могилах англичан, погибших в войну. Правонарушителем оказались четверо девятилетних ребят. И вместо того, чтобы читать им нотации, Гэри пригласил поговорить с ними члена комиссии, который следит за военными могилами. После этой беседы ребята, что называется, осознали, что они наделали, и стали вести себя абсолютно образцово-показательно. А Гэри эта история заставила задуматься над тем, что никто в наши дни не объясняет детям толком, как и почему надо себя вести. А сам он с юности интересовался средневековьем. И вот ему пришло в голову, что можно использовать эту эпоху для воспитания ребят. Так и родилась на свет рыцарская школа. Ходят туда ребята в возрасте от 6 до 8 лет. У них рыцарский кодекс. Каждому дают рыцарское имя, рыцарскую одежду, игрушечные мечи и щиты. И если они сдают экзамен в конце курса, они получают, вот вы их можете здесь увидеть, рыцарское звание на специальной церемонии в городе с банкетом. На сегодняшний день рыцарями стали уже 130 ребят. Им вот, все вот точно как вам, им прикасаются этой самой палочкой, говорят, встань, сэр, Эндрю, 9 лет от роду, человек, у которого образцово-показательные манеры. Лишь в этом духе. И вот им, конечно, это все очень нравится. На сегодняшний день, как я уже сказала, их уже 130 рыцарей, и все в школе построено на идее возврата к средневековому обществу, в котором люди должны были по необходимости полагаться не на местные власти, тем более не на правительство где-то далеко, а на себя и своих соседей. Сидя на своем самодельном троне, сержант Браун объясняет, что дети, которым с молоду привито чувство гордости за свой внешний вид и поведение, и понимание необходимости уважать других и помогать им, такие дети станут счастливыми и ответственными взрослыми, не будут хулиганить. Рыцарская школа, надо сказать, полностью изменила жизнь в поселке Спилсби, все население которого, к слову, 3000 человек. Подростки, которые раньше отравляли жизнь пенсионерам, теперь им помогают. Люди не боятся выходить на улицу по вечерам. Ребята счищают граффити со стен, подбирают мусор на улице, следят за дорожными знаками, подстригают деревья, создают парки. Продавцы уже не дрожат, когда в магазин врывается ватага ребятишек, а наоборот, с ними ласково разговаривают. Сержант уговорил городские власти и разные фирмы подкинуть деньги на его проекты. Теперь уже открыт каток. А в будущем году в поселке появится новый центр с кинотеатром и разными кружками для детей и взрослых. Вся идея в том, что не нужно никого сверху просить, не нужно ничего организовывать. Сами делаем. И уровень преступности в поселке уже снизился вдвое. Недавно сержант Браун ездил в Америку рассказывать о своих идеях. 5 соседних со Спилсби городов собираются открывать рыцарские школы. Лондон и Манчестер тоже начали проявлять интерес. А сам Гэри, разумеется, доволен, но говорит о своей затее до сих пор с улыбкой. Оказывается, все, что нам нужно, сказал он, это псих-полицейский с бурным воображением.
А вы знаете, что я был в городе Бойстауне, в штате Омаха, в американском штате Омаха. Это Бойстаун, город мальчиков, которые управляют этим городом сами. Самый предельный возраст там 16 лет. Они, у них совет, у них полиция, у них почта, у них все. Из этого города постоянно выходят замечательные люди. Там,
потому что они, у
них список. Маршал такой-то, там такой-то, 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 глава корпорации.
Педагогическая поэма.
Это, да, 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 это Бойстаун. Причем это сделал священник О'Флагерти, который, в общем, приехал из Ирландии. Очень давно Бойстаун цветет и остается по сей день. Люди, которые его выпустили, которые в нем пожили и вышли, это действительно личности самостоятельные, потому что они все сами должны делать. Никто им не наставляет. Вот, пожалуйста, Бойстаун. Не знаю, есть ли еще такой Бойстаун. Вот это уже немножко похоже то, что вы говорите.
Там скорее то, что вы рассказываете, скорее скаутский лагерь, по сути дела.
Ну да.
А тут
да.
Они там они живут отдельно. А тут да. Они живут со взрослыми людьми, ну, да. Вместе. Совсем
нет,
другое дело.
Отдельно,
ходят в нормальные школы. Это скаутский
все,
лагерь.
Да, там отдельно.
Это другое дело.
Там беспризорные дети.
Да. Ну, я говорю, педагогическая поэма.
А для меня, извините, для меня, я же директор большого подросткового клуба был в Питере. И здесь, в Англии, я уже написал системную программу о воспитании подростков в Англии, представляете, и то, что я сейчас слышу,
вот вам,
это замечательно.
Вся эта статья.
Да, и
можно
то, что вы в своей программе правы, англичанам особенно обидно.
Может быть, да.
А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
19 ноября 1600 года, 405 лет назад, родился будущий король Карл I, по-английски Чарльз I. При нем в Англии разразились 2 гражданские войны, в которых войска, верные королю, сражались против парламентских войск под командой Оливера Кромвелла. Король был побежден, отдан под суд и в январе 1649 года казнен как тиран, предатель, убийца и враг народа. Так и было сказано: «Enemy of the people» – «враг народа». 19 ноября 1805 года, 200 лет назад, в семье французского дипломата родился Фердинанд де Лессепс, инициатор прокладки Суэцкого канала, а потом и Панамского. 19 ноября 1825 года, 180 лет назад, в Таганроге внезапно умер в возрасте 48 лет император Александр I. Был доставлен в Санкт-Петербург и похоронен без открытия гроба, что породило массу слухов и домыслов. Работы историков о возможных причинах и обстоятельствах смерти царя Александра появляются по сей день. 19 ноября 1900 года, 105 лет назад, родился академик Михаил Алексеевич Лаврентьев, видный математик, организатор и до 1975 года председатель Сибирского отделения Академии наук легендарного академгородка. Он умер в 80-м. 20 ноября 1805 года, 200 лет назад, французская армия Наполеона Бонапарта разгромила при Аустерлице русско-австрийские союзные войска, которыми командовал Михаил Кутузов. Россия потеряла 21 тысячу солдат и офицеров. Принято считать, что Кутузов был вынужден выполнять австрийский план сражения, неудачный, но утвержденный Александром I. 20 ноября 1925 года, 80 лет назад, родилась великая балерина Майя Плисецкая. Поздравим и пожелаем Майе Михайловне крепкого здоровья. 20 ноября 1935 года, 70 лет назад, постановлением Центрального исполнительного комитета и Совнаркома СССР введено звание маршал Советского Союза. Первыми получили это звание Василий Блюхер, Семен Буденный, Климент Ворошилов, Александр Егоров и Михаил Тухачевский. Трое из пяти – Блюхер, Егоров и Тухачевский – были вскоре расстреляны по фальшивым обвинениям. Остались Ворошилов да Буденный. 20 ноября 1945 года, 60 лет назад, в Нюрнберге процессом против главных нацистских военных преступников открылся международный трибунал. 12 обвиняемых были приговорены к смертной казни, 11 из них повешены, а Герман Геринг совершил самоубийство в тюремной камере. 22 ноября 1975 года, 30 лет назад, в Испании произошла реставрация монархии. После смерти диктатора генерала Франко к власти пришел король Хуан Карлос I из династии Бурбонов. 25 ноября 1895 года, 110 лет назад, родился Анастас Иванович Микоян, верный слуга Ленина, Сталина, Хрущева и Брежнева. Про него шутили, что он, мол, прожил от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича. Разумеется, Микоян, как член сталинского политбюро, ответственен за многие преступления режима. Но в народе к нему относились лучше за то, что он занимался товарами потребления. В середине 30-х годов Микоян ездил в Америку и привез оттуда ряд новшеств. Томатный сок, эскимо, булочки с котлетой внутри и кафетерии самообслуживания. Он прожил 83 года. В один день с Микояном родился еврейский поэт Перец Маркиш. Его вместе с группой писателей и актеров еврейского театра тайно расстреляли без суда в августе 1952 года. 25 ноября 1930 года, 75 лет назад, открылся так называемый процесс промпартии над видными инженерами, якобы вредителями. Их приговорили к длительному заключению, но в спецтюрьме, где они должны были работать на благо советской власти. Вскоре заключенный Леонид Рамзин разработал прямоточный котел и был освобожден. А в 1936 году освободили, будто бы по амнистии, как признавших обвинения, большинство остальных. 25 ноября 1935 года, 70 лет назад, был учрежден новый орден, знак почета, которым стали награждать очень многих. Сразу появился анекдот. Девушка назначает свидание человеку, с которым познакомилась по телефону. Она спрашивает: «Ну как же я вас узнаю?» «О, очень просто», — отвечает молодой человек. «Я без ордена и в новых калошах». Теперь чуть подробнее. Академгородок под руководством академика Лаврентьева был очень странным местом с советской точки зрения. Там процветало вольнодумство, там парторганизации не принимали заявлений о супружеских изменах. А на Масленицу городок украшали шутейные плакаты. Рядом с огромными буквами у дороги «Мощь российская прирастать будет Сибирью Ломоносов» можно было увидеть что-нибудь вроде «Русь дураками славится» или даже «Девкой меньше, бабой больше». В клубе ученых под интегралом устраивали, например, сатирические похороны бюрократии и великие годовщины, вроде «Столькотолетия» со дня первой встречи Остапа Бендера с Кисой Воробьяниновым. Новосибирские власти были в ярости и несколько раз пытались разгромить очаг вольнодумства, но академик Лаврентьев атаки обычно отражал. Я несколько раз был в академгородке и наслаждался вот этой особой атмосферой.
Спасибо, Леонид Иванович. Вы упомянули Александра Первого. У меня тут по линии служебной была встреча с потомком Трубецких. Он живет в Канаде, историк. Немного по-русски говорит. Я его даже собирался на эту передачу вытянуть, но его русского на целый час не хватит. Он написал замечательное исследование. 20 с лишним лет он этим занимался, об Александре Первом. Оно началось с разных там, из разных побуждений, но главное для него было это встреча с одной из Романовых, с двоюродной сестрой Николая, которую он в очень почтенном возрасте застал. И поскольку он князь, то она с ним разговаривала более-менее откровенно. Он ее спросил об Александре Первом, она говорит, что на эту тему мы вообще в семье не говорим. Но потом она ему сказала, что Александр Первый и старец, который там в Сибири потом умер, 20, да. Это одно и то же лицо, ну, говорит, да, мы все знали. Но он впервые механику этого дела раскрыл. Известно, что Александр сначала, потом за ним супруга, уехали в Таганрог. В те годы это была страшная дыра на берегу Азовского моря с единственным приличным домом. Зачем государь туда поехал? Но потом выяснилось, что там стояла на приколе какая-то таинственная английская яхта, на которую, уже из западных источников известно по свидетельству матросов яхты, привели однажды человека в рубище там старца и отвезли его куда-то там в Палестину. В общем, вот так это вся история. А майора какого-то там положили в гроб одно время, а потом, когда гроб скрывали, там Александра не было. Короче говоря, он там 13 лет пробыл и вернулся, и без документов странствовал, как старец по Сибири. Бывал частенько притесняем, там его и били однажды, и все. Но когда он, наконец, уже нашел себе место, то его один купец, какой-то Хомяков, я не помню, выстроил ему дом на своих владениях и говорит, единственное, что выдавало в нем человека необыкновенного, во-первых, он на пяти языках говорил свободно и очень был обходителен и абсолютно обаятелен, но к нему однажды приехала молодая дама в сопровождении гусара. Это был Александр II, молодой. И еще ему из Петербурга прислали однажды 1000 белых носочков, потому что он ножками страдал, у него с кожей было на ногах. Так что вот этот старец и 1000 носочков из Петербурга, и вся эта история.
Все легенды, которые есть про Александра Первого, имеют под собой основание. Mm. И возможно, что это так и было. Но почему он так сделал?
Потому что он глубоко был религиозный человек, он все описывает.
Не-не-не-не.
Его гибель Павла Первого. Когда этот старец умер, вы знаете, что на груди у него нашли? У него нашли ладанку с крохотным кусочком бумажки, истлевшим от этих всех лет. Это была записка, которую Павел Первый перед смертью направил Апраксиной. Дело в том, что человек, который руководил этим заговором, и представлял Павлу, что он его преданный друг и его главный охранник, граф, по-моему, Плевен, он ему предложил заколотить дверь гвоздями, потому что придут заговорщики, чтобы они не ворвались. Mm. А это была дверь в квартиру Апраксина, через которую можно было уйти. И Павел ему поверил, заколотил, значит, дверь. И когда они пришли, ему деваться было некуда. Он спрятался за портьерой, его тут же нашли и так далее. Все это остальное известно. Его казак Зубов там нежными руками задушил. Здоровый такой тип был за 2 метра. Но смысл-то в том, что этот клочок истлевшей бумаги, это была записка Павла Первого Апраксиной, написано одним только им известным шифром. И шифр этот криптографы разобрали только сейчас, когда уже есть компьютеры, и криптография развилась достаточно сильно. И в этой записке было написано, что вот я боюсь там за свою судьбу, что сегодня...
Значит, дело в том, что он действительно был очень религиозен, и перед отъездом в Таганрог он всю ночь молился в Александро-Невской лавре. До 5 утра. Это верно. Но причина его, по-моему, вскрыта недавно в замечательном исследовании. В замечательном исследовании профессора Владимира Андреевича Успенского, который вообще-то ведь математик в МГУ. Он очень широкий человек. Да, дело в том, что это имело отношение к убийству Павла Первого. Но там все так разложено по полочкам. Дело в том, что у него завещание было у Александра Первого. Так разложено, я не имею возможности повторить, времени нет. Но я всем советую взять книгу Владимира Андреевича Успенского, которая называется «Труды по нематематике». Это двухтомник. Найдите, у вас буквально откроются глаза.
Да, ну Александра Первого в заключении исследовали в каждом поколении. этих исследований несколько слоев. Каждое поколение писало свою книгу. И Трубецкой, собственно, суммирует все, что было известно, но он провел наиболее глубокое и наиболее такое фактическое исследование. Ну ладно, мы вернемся сейчас к Саянам и к вашему путешествию туда, и к поездке, и к приезду. Вы все эти территории пересекали что, пешком или...
Нет, не совсем пешком. Вот первый раз, 2,5 года назад, я заехал туда на круизере, на таком совершенно роскошном и очень мощном. Я вспоминаю, как мой приятель так надавил на акселератор, что машина, как олень, стала прыгать по не очень ровной дороге. И он заорал: «Стоять!» И я думал, что мы уже и не приедем туда, куда мы ехали, но, слава богу, обошлось.
А что, по бездорожью, да?
Нет, там асфальтированная дорога, но тяжелые машины, такие волны наделали. И когда выше 120 едешь, то машина, особенно вот такая, как круизер, начинает просто скакать. И, наконец-то, мы туда доехали. Мы пересели туда на лошадей, там, точнее, на лошадей, и поехали в вершину реки Синцы, это приток Оки. И неделю мы на этих лошадях сидели. Ну, я хорошо. Уверяю вас, что ничего более интересного и ничего более мучительного я за свою жизнь не испытывал.
Ну хорошо, в конце дня, что вы ели, где вы спали?
Дело в том, что там, как вообще в тайгах, вот в сибирских, всегда есть зимовье. И в силу того, что давным-давно эти места местными жителями и охотниками, прежде всего, освоены, безусловно, да, есть зимовье там через определенное количество километров. И мы, конечно, останавливались в зимовьях, а брали мы с собой переметные сумы, которые, естественно, вьючились на лошадей, и мы взгромоздились сверху, а сумы под нами, и, естественно, продукты наши с нами ехали. Ну и мало того, мы встретили там местных охотников, которых я угостил чаем и пряниками, цивильными пряниками. Они настолько меня зауважали, потом вечером уже в темноте мясо свежего нам привезли, и мы это мясо ели 2 дня. Так что там проблемы не было ни с едой.
Мясо оленина тоже?
Или... Оленина, да.
Ну хорошо, вы... Подъезжаете к зимовью, а там уже кто-то зимует. Не может такое быть?
Нет, там такие места все друг о друге знают. И вот когда я начинаю рассказывать о том, что в тайге люди знают о том, что происходит в районе 50 километров от них лучше, чем в городе, ведь удивляются, но это действительно так. И там все друг друга знают, и, безусловно, все, когда едут, уже знают, что там никого не было. Тем более наш проводник, он из тех мест, естественно, он знал...
Без всяких мобильных телефонов
все знают. Без всяких мобильных, хотя я хочу добавить, что многие люди из Акинской долины, они имеют спутниковые телефоны, представьте себе. Мало того, они ездят там на джипах, тойотах, и, между прочим, там используют тут УАЗики, они называют их почему-то таблетками, такие микроавтобусы, УАЗики. И у каждой хаты, то есть у каждого деревянного дома стоит громадная спутниковая антенна. Они смотрят по цветному телевизору, там программа может быть 25-30. И вместе с тем, они дети природы. Вот что меня приятно удивило и поразило, это то, что они с природой общаются не так, как общаются люди на Западе или вообще горожане. Они из природы сделали какую-то корову. Они извлекают из природы элементы, которыми растят свое физическое тело. Но о душе-то они при этом не думают. И я читал труды этнолога Павлинской Ларисы Романовны. Она исследовала вот, жизнь саётов и бурят в этой долине. Она говорила, что вот это ее тезис, что мир идет не туда. Ведь надо пример-то брать вот с этих бурятов и саётов, для которых природа – это еще как Бог. Она питает не только тело, но и душу.
Но это надо назад двигаться к язычеству, что многим будет совершенно неприемлемо.
Мне кажется, что это большая, безусловно, тема, но вот то, что такие места есть, меня вдохновляет. Что в конце концов, вы же знаете вот то, о чем говорил Иисус Христос, что праведникам спасется земля, что есть вот 1-2 праведника на миллион грешников, и благодаря этим праведникам и спасутся-то люди. И в определенном смысле я вот считаю, что есть вот такие места в России и в мире, где люди вот так живут, потому что я там увидел подростков, мы сегодня уже об этом говорили, счастливых подростков, я увидел, как они в сумерках бегут играть в волейбол там на площадке. Уже сумерки, уже полутемно, они бегут туда, чтобы встретиться со сверстниками и разделить вот этот весенний вечер, радость вот этой жизни и радость вот этого весеннего вечера.
Ну, а надолго ли это все? Построить какой-нибудь комбинат? Там есть ведь какие-то месторождения? Не знаю, нефть, уголь, золото.
Слава Богу, сейчас, вот благодаря, может быть, в первую голову вот, Павлинской Ларисе Романовне, буряты, ну и тем более сайоты, и местные власти, как бы они начинают понимать, вот каким сокровищем они владеют. И я надеюсь, что они не променяют ни на какие комбинаты, ни на какие плановые там прибыли, которые, в принципе, ничего не значат для нормального человека, ничего. Я надеюсь, что туда можно будет съездить, как в заповедник, вот обменяться опытом. Если люди все-таки решат как-то поменять стратегию жизни, вот туда можно будет. Мало
если,
того...
Если все поедут туда, так не останется вашей долины.
Да. Да,
если одна десятая часть лондонцев, скажет, осознает, и все ринутся на Саяны, все?
Ну, а возвращаясь к минералам, там нашли что-то недавно, есть?
Да, там есть золото, и вот наш друг... Олег Иванов, он замечательный. Вообще, я хочу отметить, что они чрезвычайно интересные и благожелательные, и дружелюбные люди. Они там принимают человека, не спрашивая у него документа. В этот раз мы ехали среди ночи, устали зверски, в 4:00 приехали в Орлик, и нас, шофер, который впереди нас ехал, он нас определил на постой. Он разбудил своего родственника, представляете, в 4:00 холодно. Этот родственник, дрожа, вышел, потащил нас в чемодан в свою избу, растопил печку, напоил нас чаем и уложил. А сам ушел на работу, он где-то в кочегарке там работал. Я просто хочу сказать, я спрашивал вот того же Олега Иванова, у которого мы останавливались, как вы на это смотрите? Он мне говорил: Володя, мы так живем здесь, нас немного, мы должны друг другу помогать. И это вот замечательно. И меня это еще чрезвычайно положительно удивляет вот в том, что такие места есть еще.
А историю вы как-нибудь слышали? Вот вдруг человек заболел. Ближайшая больница там 1500 верст. Что делать?
Дело в том, что больницы, безусловно, там есть. В определенном смысле там как бы жизнь течет в нормальном русле, проходит. Но другое отношение к природе. Они не забыли, что они охотники. Они не забыли, что они живут среди природы. И, безусловно, они, общаясь с природой, чувствуют себя частью природы. Не то, что в этих колоссальных муравейниках городах, где человек даже не знает, откуда молоко берется.
Ну, так это же естественно, говоря. Мы же не можем все уйти в деревню. Я просто, так сказать, я пытаюсь понять, к чему все это ведет.
Я хочу завершить. Да. Потому что я-то вот сам, я ведь тоже в городе родился, я же тоже в Лондоне живу.
Но вот, почему и меня вы не переезжаете
тянет?
Туда.
Да,
совсем.
Но меня почему-то тянет, потому что это же есть, это как отдушина, я хлебнул кислорода,
и назад, и под выхлопную трубу, все
вот известно. Поэтому-то я не говорю, чтобы все переселялись вот туда, в Окинскую долину, но чтобы каждый из нас, горожан, имел для себя свою Окинскую долину, свой Тибет в миниатюре, если хотите. Почему Тибет сейчас так популярен везде, на Западе особливо? Да потому что Тибет – это чудесная страна.
Ну да, совершенно.
Ну и что, вы планируете
еще
одну поездку, а потом там может где-нибудь в зимовье зацепиться, сначала месяца на три, потом в следующий раз на полгода.
Да, безусловно. Мало того, вот сейчас Николай Папаев, с которым я поддерживаю связь, и который видел тоже НЛО, он мне рассказывал, что в ночь с 10 на 11 сентября 91 года видел
это
корабль. Это другой же совершенно корабль. Не один он, а двое их сидел у костра, они были на покосе осенью. Так вот он сейчас, он заведует компьютерами, он совершенно современный человек. И вместе с тем он без ажиотажа рассказывал мне этот случай. И вот я думаю, что он поможет мне поехать, вот собрать экспедицию, поехать туда, и там, естественно, он поможет мне найти что-то еще.
Владимир, этот контакт может стать вообще штукой опасной. Потому что...
А потом заберут вас и не вернетесь в Лондон.
Нет, дело не в том, что заберут, а в том, что если что-нибудь увидишь и расскажешь, вот тогда-то заберут.
Я думаю,
прямо в Лондоне.
Я думаю, что BBC ведь нам помогает, я в это верю.
Да. Ну что, спасибо за рассказ, счастливо. А всего с вами, господа, прощаемся. До встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе. Счастливо.